Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Знаете, я должен был проповедовать на второе послание Тимофею. Если вы заметили, то Андрей, Анатолий Вдовенко, я, мы как-то идем по второму посланию. И первое собрание стараемся хотеть, и второе. Но как-то Господь после вот нашего церковного выезда, читал я второе послание Иоанна, да, и знаете, оно коснулось. И я слушал проповедь Евгения Петровича, мы с ним не договаривались о теме проповеди, все, но как-то так я знаю, что Дух Святой иногда ведет, вот, и направляет нас своими путями не так, как мы хотим. Вот, поэтому проповедь сегодня будет у меня тоже о церкви, и называться она будет «Церковь – это уникальное общество на земле». Давайте откроем второе послание Иоанна. Будем читать первые 6 стихов. Второе соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. «Старец, избранный госпоже, и дети мое, которых я люблю поистине. И не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек». Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь переписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Аминь. Вы знаете, вот уникальность церкви, она проявляется в таких четырех ее чертах, которые отличают ее от всех остальных обществ на земле, которых тысячи, наверное, сотни тысяч, а может даже миллионы. И строителей, и автомобилистов, вот и так далее. И первая ее особенность – это то, что создатель церкви – сам Бог, как мы уже слышали. Вторая особенность – это уникальное строение церкви. Третья особенность – это отношения внутри церкви, которых нет нигде больше. И четвертое – то, что в церкви пребывает истина. Давайте мы начнем с первого качества церкви или особенности ее. Это то, что Бог создал христианскую церковь. В Евангелии от Матфея, 16 главе, 18 стих, записано, Евгений Петрович уже цитировал сегодня, когда Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это то, что отличает церковь Господа Иисуса Христа, нашу с вами церковь, то, что не Сергей Васильевич ее создал, не Михаил Иванович, не даже мы с вами, кто-то, может быть, у истоков стоял, когда пришли, собрались и сказали, давайте мы зарегистрируем, давайте мы напишем устав и будем собираться. Бог таинственным образом, да, не зря это еще таинством называется, создал эту церковь и до сих пор прилагает спасаемых. Это его действие. И вот вы знаете, когда создается какое-то общество, пишется устав, например, да, какой самый первый пункт идет, один из первых пунктов? Цель создания там такого-то общества. Если это не коммерческое, там, я не знаю, помогать бездомным, защищать природу, да, там, какие-то коммерческие интересы, да, или профессиональные, и так далее, и так далее, и так далее. А как вы думаете, для чего Бог создал церковь? Для чего Христос создал церковь, собрал этих 12 апостолов, выбрал Петра, говорит, на этом камне я буду церковь свою создавать. И дальше вот мы Евгения Петровича слушали. Какая цель? Ну их на самом деле как бы несколько, да, мы уже слышали о том, чтобы спасать грешников, о том, чтобы нам самим помогать, чтобы мы в вере укреплялись и росли духовно, и других спасали. Но я хотел бы, чтобы мы с вами, знаете, на чем сегодня сосредоточились – на том, что церковь создана для вечной жизни. Вот давайте немножечко посмотрим в историю, как бы имея уже Писание, зная, как развивалось Божие творение. Посмотрите первый акт творения. Господь создает землю, создает звезды. Да? Нашу, если говорить научным языком, да, нашу галактику, Солнечную систему. Расположил звезды, все, Дух Божий носился над землей, потом создает свет, создает тьму, да, творит, и в конце создает человека по образу подобию, помещает его на землю, дает ему власть, да, над землей, И человек занимает определенное положение в Божьем мироздании. У него есть своя задача, у него есть своя власть, определенные рычаги, с помощью которых он действует. Это как бы вот такой первый такой период истории, да? И потом происходит то, что сейчас называется грехопадением. То время, в котором мы с вами живем. Когда творение отступает от Бога, когда человек теряет власть, которую ему дал Бог, когда мир, когда все творение поменялось, да? И сейчас Павел пишет в послании к римлянам, он так характеризует это время, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, ожидая искупления. Скажите, где сейчас вот в Божьем порядке мироздания место Церкви Иисуса Христа? Какое оно занимает место? Вот начинается, смотрите, старец избранной госпоже. Вас немножко вот это слово «госпожа» не смущает? Вот госпожа, я так понимаю, госпожа – это та, у которой есть власть. Да, вот сразу вспоминаешь каких-нибудь помещиков, у них там были жены, они приезжали, смотрели на крепостных, что-то говорили, все слушались, да. И вот когда обращается и говорят, госпожа в этом мире, и первое, что у меня возникает, я думаю, ну, если я вот принадлежу вот к этой избранной госпоже, да. Ну, вы понимаете, да, что это Иоанн обращается к церкви. Когда он говорит «госпожа», это он не какой-то женщине в церкви писал, что он имел в виду саму церковь. И заканчивается, кстати, я 13 стих прочитаю. «Приветствую тебя, дети, сестры твоей избранной». Ну, чтобы немножко понятно было, представляете, вот, к примеру, мы сейчас получили письмо от Ильи Юдина. Он сейчас в другой церкви, да? И вот бы он написал. Там, молодой брат-проповедник, избранной госпоже и от сестры. Мы сразу понимали, о, это в Мытищах церковь Ильи передает нам привет, благой вести. И здесь то же самое он обращается. Да какое место госпожи? Смотрите, это место еще не определено. Это место то, которое церковь займет после того, когда закончится вот этот вот период церкви, период грехопадения, и когда Бог восстановит, да, как бы церковь, восстановит спасенных, избранных. И мы займем вот то место, которое мы должны занимать по Божьему плану творения. И это место прекрасное. Я хочу два места Писания вам прочитать, немножко в ободрение. Откровение, 22 глава, с 1 по 5 стих. И 2 Тимофея, 2 главу будем читать. Итак, Откровение, 22 глава, 1 и 5 стихов. Это когда Иоанн пишет то, что он увидел, то, что Господом было открыто ему. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов, и уже ничего не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». И узрят лица его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. Ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Я думаю, Зоя Семеновна, сестра наша, сейчас вот все там лицезреет. Мы-то с вами только читаем, она уже видит вот этот вот день. Ни светильник не нужен, ни свет солнечный. Имя, да, Христово написано. Закончился для нее вот этот вот период здесь жизни. Я когда услыхал сегодня, даже слезы на глаза навернулись, потому что помню, как сестра, она пришла первый раз на ночную молитву. Тогда была церковная ночная молитва, и мы сидели. Вот, и мы подошли тогда, разбились, ну, по несколько человек, молились, да. Я тогда говорю, давайте, сестра, помолимся. Она говорит, ну, давайте, пока вы. Я еще, говорит, только учусь. И потом раз, помню, следующее собрание объявляет, говорит, сестра одна покаялась, вот тут с дома рядом живет, все. Я вспоминаю, вот сколько, когда она приходила, да, чувствуешь, да, когда приходит Божий человек, да, служит нам тут, убирается, подойдет, слово скажет, помолимся где-то там. Алексей, нужда такая, давай помолимся, давай, Зоя Семеновна, помолимся. И то, что, смотрите, то, что ободряет нас, то, что радует, и будут царствовать вовеки. Второе послание Тимофею, глава 2, 10-12 стих. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». Верно слово. «Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем». И придет вот это время, когда Церковь Божия, когда мы с вами, дорогие братья и сестры, займем вот это вот новое место в Божьем порядке мироздания. Место, которое характеризуется, Писание говорит, будете царствовать. Когда человек будет восстановлен в своих правах, когда мы наконец-то увидим, да, как же относятся ангелы к человеку, написано, пред именем Иисуса преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних. И когда откроется, знаете, вот как бы в Божьем порядке, когда вот он сотворил человека, да, он же предусмотрел вот это строение, расположение, отношения всевозможных разных творений его, да, и вот этот небольшой период или пауза грехопадения, и вот снова этот порядок восстанавливается. И там Церковь Христа, которая будет творить, которая будет царствовать, да, и уйдут в прошлое вот эти все наши сегодняшние проблемы, власти, правители, разделения, войны, слезы. Написано в книге пророка Малахии, «Взыграйте, как тельцы упитаны, и будут нечестивые прахом». Да? То есть это все уйдет в историю, чтобы никогда не быть вспоминаем. Это то, что ожидает Церковь Иисуса Христа. И вот интересно, я сегодня много буду вспоминать наш церковный выезд, потому что, знаете, как-то вот коснулось меня, да? И вот мы ходили там, были, вот просыпаешься утром, ты идешь, видишь рядом, вот он, Божий народ. Все люди, которых приятно видеть, с которыми радостно, да, и думаешь, вот все, мы уйдем, да, вот те люди, которые сейчас вокруг с нами, которые там неверующие, которые не хотят знать или все, их просто не будет. Но вот эти все, которые мы здесь, да, мы вознесемся, и там в вечность я встречу, приду, там, брата этого, Петю Арманжи, да, скажу, Петр, брат, спасибо, ты там служил, как, вот помнишь, на земле мы с тобой встречались, или там Гусевых, которые приехали, вас, которые... Здесь вместе. Это то, что нас ждет. Это то, что мы должны помнить, братья и сестры. Ни одно общество на земле не имеет будущего вне церкви. Никто. Какое оно бы древнее, какое оно бы сильное, какое не было бы поддерживаемое там народами, не было. Никто и никогда в вечности не проявится. Кроме одного общества, церкви Иисуса Христа. И вот о важности того, чтобы мы помнили, чтобы мы дорожили этим небесным гражданством. Смотрите, Иисус рассказывает, Евангелие от Матфея, 13 глава, он там рассказывает несколько притч. И вот он доходит, он говорит о ценности небесного гражданства. Я хочу прочитать 44 стиха. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Еще потом Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Посмотрите, Христос сравнивает, он говорит, возьмите купца, возьмите земледельца. Да, вот он если нашел, он все продает, что имеет. Почему? Потому что вот это самое важное, то, что есть. Вот так же и для вас должно быть Царство Небесное. И когда вот брат Андрей рассказывал, что кто-то оставил церковь, отошел, к сожалению, вы знаете, тоже я вот иду как-то, уже христианский стаж увеличивается, и появляются какие-то такие печальные страницы, да, когда кто-то ходил, перестал ходить, кто-то оставил. И думаешь, ну как же ты променял жемчужину, самое драгоценное, самое то, что есть, на какое-то вечное, которое сегодня есть, завтра его нету, на чевичную похлебку. И самое интересное, знаете, вот когда становишься старше, когда много уже, ну, становится мало желаний, да, и все становится меньше, 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 ты становишься скромнее, скромнее, вот, скоро будем довольствоваться только самым необходимым, да, одним костюмом и одной тарелкой супа на день, вот. И действительно, вот оборачиваешься, вспоминаешь слова Екклесиаста, думаешь, все суета, сует. Думаешь, ради чего я вот тогда какую-то вещь купил, я полгода о ней мечтал, думал, деньги копил. Как я мог вот об этом полгода мечтать? Это такая мелочь, такая ерунда. И с другой стороны, радуешься, я сижу и думаю, то Семена отошла. Вот если сейчас Господь скажет мне, Алексей, пошли. И я туда прихожу, представляете? Вот в этот город, где прекрасно, да? Где нет светильника, да? И буду сидеть там, ждать. И... Знаете, вот, может быть, такие близкие переживания. Я как-то в командировке в армии когда был, и у нас там время от времени, ну, постоянно кто-то уезжал. То есть работали, приезжали, там командировка была по 3 месяца. Вот. И условия так тяжелые немножко были. Вот, и хотелось все время уехать. И вот когда мы очередную партию провожали, вот, а там быстро, ну, дружба такая крепкая была. Вот. И вот когда очередную партию провожали, мы приезжали, там сажали их на теплоход, люди уезжали, уже все, для них командировка закончена. И вот ты сидишь и думаешь, так, а мне осталось еще там 60 дней, а мне еще 50 дней, скорее бы. И такая вроде тоска, ты бы уже, ты мысленно с ними уже, все, уехал, туда хочется, рвешься. И вот то же самое и на земле у нас должны быть такие же чувствования. При всей, может быть, важности служений и прочего, да, и труда, который мы с вами делаем, и духовного, и всевозможного. Вот это сердце, которое должно быть, как Христос сказал, где сердце ваше, да, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, ищите горнего. Чтобы мы об этом помышляли, чтобы мы помнили, чтобы мы радовались тому, что у нас есть вот это, вот, знаете, небесное гражданство. Вторая уникальная черта церкви – это брать сестры и устройство. Вы знаете, если посмотреть каждый из нас, мы все с вами разные. Разные по воспитанию, по образованию, по социальному положению, по национальности, по какому-то кровному родству, по нашим привычкам. Абсолютно разные. И в то же время мы настолько дороги друг другу. Вот в церковном выезде, ну, кто был, помните, наверное, семья Пети и Маша Арманжей приехали. Да? Мы 4 года назад с ними познакомились в лагере тоже в Беларуси, когда были в Комарово. Вот. И я их увидел, я настолько радовался, да, я думаю, не всегда вот так вот родственникам радуюсь, когда встречаю. Встретил, мы там с ним наговориться не могли с Петей. Встретимся где-то, слушай, ну, брат, а как у тебя дела? И он начинает рассказывать, да. И тут нас раз опять где-то туда надо идти, туда. Я говорю, ну, давай сейчас там минутку будет, встретимся, еще поговорим там. Сережу Гусеву увидел со Светой, обрадовался, думаю. А я тоже несколько лет не видел, да? А такое впечатление, что вроде бы вчера расстались. И вот когда уже они уезжают там на машинах, все. И я сижу, думаю, ну вот самые близкие мне люди уезжают, да? И вот откуда это, почему это, да? Откуда это берется? Ну ладно, когда там родственники, там ты вырос с братом, сестрой в одной семье, родители, которые тебя на руках взрастили. Это как бы еще объяснимо, да? Ну почему вот так вот увидели человека раз, или здесь, да, или вот Зое Семену сказали, сестра отошла, и что-то защемило в груди, да, и вот непонятно, и слезы наворачиваются. И не можешь объяснить это, думаешь, ну, Господь, ну почему так? Что делает нас такими близкими, вот, родными? Дух Святой, братья и сестры. Это то уникальное, чего нет ни в одном обществе. Давайте два места Писания прочитаем. 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Ефесянам 5 глава, 30-32 стих. «И мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Посему оставит человек отца своей мать и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю, по отношению к Христу и к церкви». Тайна сия велика. Мы не можем, знаете, разложить вот как-то по пунктикам и объяснить, почему это вот так происходит. Но посмотрите, Иоанн, мы вот сейчас прочитали, да, он пишет письмо, он говорит, слушайте, я люблю вас поистине. И я возрадовался, услышав, что вы поистине, и все возрадовались, да. И то, что происходит, производит Дух Святой в нас. Это уникальность, удивительное свойство церкви. Ну как вот объяснить, Христос говорит, двое-трое собраны, мы песню пели, там я посреди вас. Ну можно прийти и сказать, Господь, ну на каком стуле ты сидишь, где, как ты среди нас, да? Тайна сия велика, объединение Христа и церкви. Посмотрите, интересно, где двое или трое собраны во имя мое. Смотри, тут идет пассив. Не мы сами собрались, двое или трое, Христос нас собрал. То, что мы с вами сегодня пришли, то, что мы поехали на церковный выезд, это Христос собрал. И то Он действует Духом Святым, объединяя нас, делая нас родными, сближая нас. Это уникальное единение, которого нет больше нигде. И Он не просто, знаете, объединяет нас как-то, просто чтобы вот мы были вместе. Он действует в нас, среди нас и через нас. Интересно, знаете, как в лагере Господь, конечно, работал. Вот с одной стороны, Петрович говорит, что ну, проповедь прочитаешь, и вроде ничего не происходит. Но я заметил другое. Когда ты открываешь какую-то Божью истину, потом начинается практические задания. Если говоришь о том, что надо любить врагов, жди обязательно, кто-нибудь тебе завтра, послезавтра на ногу наступит, вот, и тебе надо будет напрягать всю свою любовь, чтобы покрыть это дело, да? Вот то же самое и в лагере. С одной стороны, знаете, огромное благословение, вот эта радость от общения. И с другой стороны, Господь работает с каждым, проверяя свое сердце, да, испытывая нас, да, показывая нам свою несостоятельность. Ты смотришь и думаешь: Господь, ну да, мне еще много надо меняться. И я помню, кто не был в лагере, расскажу, мы когда приехали, помню, первый, второй день, так солнышко было, более-менее погода, а потом начинается дождик. Ну ладно, один день пересидели вроде бы, пообщались по домам. Михаил Иванович приходит и говорит: слушайте, братья и сестры, прогноз был такой, что вот во вторник только дождь, а потом все солнечно. А мы сейчас посмотрели прогноз, до конца недели каждый день дожди. И Господь так действует Духом Святым, братья собираются по три раза в день, и мы начинаем молиться. И вроде собрались-то молиться за погоду, но потом Господь действует, оказывается, есть нужда, оказывается, есть проблемы, за которые нужно молиться, оказывается, те есть, за которых нужно молитвы поддержать. И братья, мы молились, начиная там с третьего дня, да, и до конца лагеря, каждый день собирались. Это было огромное благословение. Сначала погода, да, Господь поменял. Практически до последнего дня солнце было, вопреки всем прогнозам. И мы сидим еще, я говорю: братья, ну вот расскажи кому-нибудь неверующим про погоду. Ведь не поверят же. Скажут: ну, подумаешь, синоптики ошиблись. Вот. Но когда ты видишь, как Бог отвечает, да, когда приходим, говорим: братья, вот тут нужда есть, надо помолиться. Тут нужда помолиться. Смотрим, Бог отвечает на молитву, решает проблемы, которые есть. Да? И там, и уже слова благодарности пошли. Господи, слава Тебе. Это уникальное строение церкви, братья и сестры. Дух Святой, который объединяет. Определенная тайна единения. Мы все, мы вроде бы разные, да, члены, но одного тела. И Павел проводит эти сравнения, да, это как мы смотрим на руку. Да, ну нельзя же палец взять, оторвать. Я просто хочу повториться, Евгений Петрович уже говорит, что не может христианин быть вне церкви. Это нонсенс. Да, и аминь скажу. Ну не можем мы взять палец, оторвать, сказать: ну палец он сам по себе, он не зависит от уха. Ну конечно не зависит, ухо слышит, палец работает, да. Ну как мы его оторвем, или это, да, пострадает. И я думаю, не зря в Писании нам оставлено вот это напоминание, оставлено это сравнение, чтобы мы помнили об этом. К сожалению, вы знаете, есть такой печальный опыт. Если человек перестает ходить в церковь, по разным причинам, как-то не выстроил связи, не подружился, да, еще где-то, то проходит какое-то время, да, и этот человек уходит от Христа. К сожалению, но это христианская статистика. Я рад бы ошибиться и рад бы сказать, что да нет, и один человек может спастись, да. Но воля Божия в том, чтобы мы были в церкви, чтобы мы были объединены Духом Святым, чтобы мы зависели друг от друга. Третья особенность церкви – это отношение нас с вами, отношение друг к другу. Посмотрите, в первой стихе пишет Иоанн: «Старец избранной госпожи и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все познавшие истину». Еще одно место Писания в Евангелии от Иоанна, 13 глава, 35 стих. Христос говорит: «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Любовь друг к другу, любовь, которая между нами и вами, это то, что человек получает в момент рождения свыше. В Римлянах, в 5 главе, в 5 стихе сказано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Это то, что Бог делает, когда человек приходит с молитвой покаяния. Он говорит: возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное. И Дух Святой, когда входит в человека, он меняет нашу сущность. Мы не можем не любить. Вот мне интересно, Ваня, он ходит музыкальную школу, у них такое хореографическое отделение, русские народные песни. И вот он после школы придет в субботу. И у него бывает такое, он ходит и распевает по квартире. Ну, какие там русские народные, вот, там лопаточки, та-та-та-та-та-та. Вот. Вечером одеваются они, у Ромы там что-то настроение, то он говорит: Ваня, не пой. Прибегает ко мне. Папа, скажи Ване, чтобы он не пел. Я прихожу разбираться. Он говорит: пап, я не могу не петь. У меня душа поет. Вот. Понимаете, вот то же самое происходит и с верующим человеком. Мы не можем не любить, потому что Бог есть любовь, потому что Дух Его приходит, и Он не может по-другому реагировать. Он не может по-другому откликаться. Вы знаете, иногда вот смотришь в интернете какие-то комментарии порой, да, и вот христиане, вот кажется, вот они всех любят, любовь проявляют, да, но где-то появляется что-то, и какое-то неприятие, да, и думаешь, хочется спросить: слушай, брат или сестра, ведь самое главное для нас, чтобы в сердце была любовь. Ко всем людям без исключения. Если только я кого-то ненавижу, если только у меня кому-то даже неприятие, да, раздражение или еще что-то. Что-то не так с моим сердцем. Я уже вам рассказывал свидетельство, да, как Господь со мной работал, когда я брата встречал на улице одного. Не? Несколько лет назад, в общем, получилось так, там, обиделся. Ну, не то, что я обиделся на одного брата. Ну, он там что-то написал в интернете. И у меня как-то вот к нему такое неприятие возникло. Иду по улице, этот брат навстречу идет. Вот. А он не из нашей церкви. И вы знаете, я вдруг понимаю, мне неохота, вот не хочу его приветствовать сейчас. Вот тут надо обняться будет сейчас, да? Потому что мы с ним в свое время там это вместе и молились, и близко были. А сейчас я перехожу на другую сторону улицы. Проходит какое-то время. И вот я понимаю, что, во-первых, как-то вот, ну, нечисто на сердце, понимаете? Нет у меня вот любви к брату. Да, да, он где-то там неправ был, что-то сделал, все. Иду по улице, и опять брат идет. Думаю, ну как он попал в этот район? Он вообще живет в другом районе, работает там далеко, да? Вот. Я опять перешел на другую сторону улицы. Вот. Потом прихожу, хлебопреломление приближается. Я понимаю, что вот оно это сидит у меня. И я не могу прийти к чаше Господней вот с этим. Да? Я-то встал на колени, говорю: Жан, слушай, молись. Ну, исповедался тоже. Говорю: вот есть у меня такое против брата. Ну да, он не прав 100%, я 100% прав. Но мое-то сердце должно быть чистым, я же должен любить. Помолился, покаялся. И вдруг, понимаете, раз понимаю, что все. И брат больше на улице не появляется. Уже года два. Да. И вы знаете, вот это вот важное, это вот уникальное качество нас с вами любить друг друга совершенной любовью. И оно обязательно должно быть. И мы должны себя проверять не только даже перед хлебопреломлением. Если мы кого-то недолюблим, если нас кто-то раздражает, если какой-то народ нам кажется, что они что-то неправильно делают, да, или кто-то люди, или группа людей, неважно кто это, самые-самые враги, которые нас ненавидят, да, правители, неважно. Если только у нас в сердце вот эта заноза засела, греха, раздражения, ненависти, неприятия, нелюбви. Братья и сестры, что-то не так с нами. И как научиться любить? Вы знаете, вопрос всегда возникает такой. Мы когда читаем, да, нам кажется, вау, мы должны сразу любить. Но почему так происходит, что мы обижаем друг друга, наступаем на больные мозоли? Все-таки, знаете, когда мы смотрим вот на эту картину, да, когда Христос говорит: любите врагов ваших, да, это все-таки, скажем так, духовная высота, это планка, это тот путь, к которому мы должны прийти, верующие христиане. Как-то в одной семье муж и жена собрались, и когда начали друг с другом выяснять отношения, претензии, она говорит: ну вот ты вот такой вот должен быть, ты должен жену там любить, кормить, 5 Ефесянах, что написано. Да, и все. Вот. Соответственно, у него свои претензии к ней. Он 31 главу притчи открывает. Вот. И когда, да, сражались, и потом Господь работает, действует через пасторов, он открывает, он говорит: поймите, вы приходите друг к другу, вы еще немощные, вы еще слабенькие, но вы начинаете предъявлять. Вы смотрите на другого, как на духовное совершенство. А он должен стать таким в результате духовного роста. Но он должен пройти этот путь. И вот здесь важно, знаете, из Нагорной проповеди, из Евангелия от Матфея в 5 главе, там 4 действия, которые мы должны делать верующие, чтобы возрастать в любви. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И посмотрите, Христос призывает к четырем действиям. Как нам научиться любить несовершенных? Мы все несовершенные. И даже в лагере, вот мы общались, мы смотрели, я несовершенный, я кому-то наступил на ногу, да? Вот. Кто-то мне наступил, где-то что-то, да? Как нам научиться любить вот совершенную любовью, которая должна быть в теле Христовом? Посмотрите, первое, благословляйте. Благие слова, добрые слова. То есть мы должны говорить друг другу добрые слова. Ободряющие, укрепляющие, назидающие в вере. Второе, благотворите, делайте добро. Делайте то, что вы можете сделать ближнему вашему. Третье, молитесь. Это когда мы приходим, и когда мы приходим к Отцу, и Бог всегда начинает действовать и с нами, и с другим человеком. И четвертое, любите. И я хотел, чтобы мы немножко прочитали из 1 главы Коринфянам, 13 главу. Когда мы говорим о любви, что это значит? Посмотрите, что делает любовь с 4 стиха. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все его надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. И вот эти вот качества любви нужны нам, братья и сестры, в наших отношениях друг к другу, с нашими ближними, чтобы мы могли сосуществовать, чтобы мы могли расти. Ошибся человек, покрой любовью. Прости, потерпи, перенеси, поддержи. Да? Порадуйся вместе с его радостью. Печалься, когда у него печально. Это то, что мы должны делать. И тогда действительно вот это уникальное качество церкви, да, членов, любовь, оно заработает, скажем так, во всей полноте. Потому что все-таки мы имеем потенциал, по большому счету. Мы имеем потенциал, да, который Бог нам дал, начаток Духа. Но чтобы нам достигнуть вот этих совершенных отношений, когда мы вместе соберемся и скажем, вау, хорошо нам быть все вместе, мы должны к этому немножко дорасти. И четвертое качество, то, что делает церковь особенной, знаете, это истина. Я когда размышлял, если мы вернемся ко второму посланию Иоанна, то вы, наверное, заметили, да, обилие слов истины, которые Иоанн произносит, да? Он говорит, все познавшие истины, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек, да? И несколько раз упоминает. Если мы задумаемся, да, об истине, то первое, что вот на ум приходит, я вот как-то размышлял, вспомнил, знаете, кого? Пилата. 18 глава Евангелия от Иоанна, 37-38 стих, где записан диалог Иисуса и Пилата. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего, говорит Иисус». Пилат сказал ему, что есть истина? И сказав это, опять вышел к иудеям. Вам никогда не казалось странным вот этот ответ Пилата? Иисус ему говорит, я пришел об истине рассказать, я есть истина, да, кто за мной, тот следует. И меня, знаете, я вот его, я понимаю, Пилата, это, знаете, такой, как бы такой возглас, слушай, что есть истина? И я тут вспоминаю свою жизнь, да, я был воспитан в атеистической семье и как-то был такой сторонник марксистско-ленинского учения. Было написано, лозунг еще был такой, да, учение Маркса и Энгельса, верно, потому что оно истина. Вот. И вдруг приходит, знаете, перестройка, и начинают рушиться привычные вот эти стереотипы, и вдруг я чувствую, что земля уходит у меня из-под ног. И тут Горбачев провозглашает, перестройка, нужно перестроиться, нужно изменить отношения, мы сейчас все перестроимся, и мы по-новому заживем. И я помню то, что меня коснулось, да, на предприятии, как сделать так, чтобы предприятия работали, чтобы люди работали добросовестно, качественно. И он говорит, нужно вести, чтобы трудовые коллективы выбирали директоров. О, да, давайте за это уцепимся, все. Тут приходят 90-е годы, приходит капитализм, рушится Советский Союз, и эта вся перестройка ушла уже в прошлое, да. И следующий, как бы, хватаешься. И я вот помню, где-то в конце 90-х, да, когда я уже обратился, может быть, к Писанию. Я вот в таком состоянии, как Пилат находился, да. Слушайте, что есть истина вообще? И то было, и то твердили нас тут везде, писали лозунги, да, это рухнуло, потом это рухнуло, и это рухнуло. как же дальше, на что опереться? Каждому человеку нужны объективные знания, знаете. Правильно Евгений Петрович говорил, я вот так вот анализировал, думаю, строитель, когда строит дом, да, он хочет построить его на прочном основании. Если он строит, и он не провел геологоразведку, не знает, что там воды какие-нибудь, да, или фундамент не годится, дом его разрушится. Христос говорит, рассказывает притчу, говорит, кто слушает меня и не исполняет слов моих, строит дом на песке. И мы интуитивно, каждый человек, мы ищем истину, мы ее познаем. Но сейчас вот в мире, да, кто из нас не сталкивался, когда приходишь к человеку, свидетельствуешь, да, и расскажешь о Христе, о христианстве, он говорит, слушай, кто прав? Буддисты, кришнаиты, мусульмане, христиане, вас столько много, и все говорят, каждый говорит, что это только истина у него. Отворачивается, идет заниматься своими делами. Но мы знаем, мы поверили, мы пришли. И это, знаете, даже этот вопрос, который не требует доказательств. Вот почему мы говорим, по вере мы спасены. Мы просто поверили Господу. И когда уже пришли, когда уже поверили, мы получили подтверждение того, что действительно Христос прав, что действительно Его слова, которые Он говорит, они пребывают вовек, и они действительно те, которым стоит доверять. В первом послании Тимофея, в 3 главе, в 15 стихе говорится, «Церковь Бога живого – столб и утверждение истины». И вот на выезде мы собрались вот 2 недели назад. Для чего мы собрались? Какая цель была? Мы собрались, чтобы познать истину, как строить семью, как строить отношения с родителями после того, когда женился, вышел замуж, как решать конфликты, как преодолевать трудности, как воспитывать детей, как правильно поклоняться Боге. Исследуя словам Христа, изучая их, перестраивая жизнь свою, мы всегда достигаем цели. Можно сказать, если мы верим Христу, да, если мы верим Слову, мы никогда не промахнемся, и никогда не окажется так, что мы построили дом, а он оказался неверный. Потому что чертеж, который есть, он истинный чертеж, он правильный. Это тот чертеж, который нам дал Бог. И мы с вами счастливы тем, что, братья и сестры, на любой вопрос, жизненно важный, мы с вами найдем ответ в Писании, мы с вами найдем ответ в Церкви, мы получим этот ответ от Духа Святого. Это та великая драгоценность, которая у нас с вами есть. Итак, Бог создал Церковь для вечной жизни, особым образом объединив нас с собой и друг с другом Святым Духом. Он вложил свою любовь нам в сердце и дал нам познать истину. Аминь.